Господи, просим, благослови нас на это занятие. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.
Друзья, я там вчера немножко лишнего сказал. В каком плане? Я говорю, вот Израиль, там как Аляска почти. Что-то сейчас карту посмотрел, там даже она рядом. Там 10 Израилей поместится, наверное, на Аляску. Вот. Это географическая такая была ошибка. Я прошу прощения. Значит, итак, нас мешает. Что нам мешает? Это язык. Нам надо быть внимательным. Исторический фон. Друзья, еще очень большим, но мы чуть-чуть об этом вчера говорили, но тем не менее большим препятствием является вопрос такой. Вот у нас у всех есть некоторые предубеждения. Как вы понимаете слово предубеждение? А? Как? Бэггидж.
Ты как бы прошел уже.
Как бы да, есть такое как бы свое заранее сформированное о чем-то мнение, да? Вы знаете, вообще, друзья, это очень сильный эффект. Вот в России, в Советском Союзе точнее, проводили такой эксперимент. Я лично видел записи вот, документальной хроники вот этого дела. Вот представьте себе институт. Значит, большая аудитория, сотни студентов сидят вот так вот. Ну, они как бы повыше, ну, как друг на друга. Вы знаете, такие вот как бы аудитории, где... И здесь большой такой экран, стоит человек, и он говорит, мне нужно 10 добровольцев. Выходит 10 человек, юноши и девушек. И он этих 10 человек уводит за пределы аудитории, и они его не видят. И они не видят этих студентов. На экран высвечивается большая фотография, портрет одного человека. То есть крупное лицо на весь экран. И заводит одну девушку, заводит, а все остальные не видят. Вот, и он говорит, ведущий, вы знаете, я бы хотел, чтобы вы дали характеристику вот этому человеку на экране. Его характер, его способности, опираясь на лицо. То есть, как бы, вот, по взгляду, по выражению взгляда, там, по подбородку, по носу. Что вы скажете об этом человеке? Мы вам о нем ничего не скажем, кроме одного. Этот человек, известный преступник, отбывает свое пожизненное наказание в тюрьме. Она смотрит и говорит. Ну, трудно сказать по одному лицу, очень трудно сказать, но, тем не менее, видно вот колючий взгляд. Взгляд очень недобрый глаз. Я бы не доверил ему свою жизнь. Я бы с этим человеком встретился на улице, я бы испугалась. Вот подбородок, он говорит о том, что вот этот человек очень волевой. Он достигает то, что он хочет. И он очень злой человек. Ну, короче, она так описала. Ну, села, значит. Заходит молодой человек, ну, второй. Он говорит то же самое. Вы могли бы описать вот этого портрета этого человека, человека по портрету, его характер? Мы о нем ничего не скажем, кроме одного. Это лауреат сталинских премий, человек очень известный ученый, автор многих книг. В общем, человек такой, вот, большой человек. Что вы скажете? Он говорит, ну, мне трудно сказать, но очень добрый взгляд. Вот я думаю, что он любит детей. Вот подбородок его говорит о том, что этот человек, ну, как бы в своей жизни готов там другим помогать. Короче, он так его обрисовал, знаете, я же не знаю, что говорил. Третье, значит. Скажите, вот этот человек, вот мы о нем ничего не скажем, но это колхозник, известный человек, рабочий, вот, и так далее, и так далее. И он говорит, вы знаете, этот человек, ну, я не знаю, что, ну, как бы, опять, я не знаю подробностей, но, тем не менее, видно, что человек, ну, простой, очень открытый, видно, что не обремененный образованием, вот, человек, который, может быть, и читать не умеет, но он за Советский Союз, он работает, короче, все. Четвертое, это видно ученый. Это, да-да-да, вы знаете, сразу видно, вот, широта лба, пока ставил огромном уме, короче. Вот и так далее. То есть они абсолютно себе противоречили. Абсолютно. Вот они говорят, абсолютно все другое. А вот эти сидят, которые только что говорили, им так стыдно. Они такие сидят. Друзья, очень огромное значение имеет вот предубеждение. Вот можно сказать о человеке, не, вот коротко, так, ну чуть-чуть такую фразу закинул, чуть-чуть, небольшую фразу закинул. И все. И больше ничего не надо. Вот такая фраза еще, допустим, представьте, вот это в Советском Союзе это делали. Приходит следователь, приходит в дом. Здравствуйте, здравствуйте. Я хотел спросить про вашего соседа. Вы ничего плохого о нем не замечали никогда? Да нет, не замечал. Угу. Он никогда никого не приводил к себе в дом? Нет. Скажите, вы никогда не слышали вот такие сдавленные стоны мучимых жертв, которые он мучил по ночам? Вы не слышали, нет? Да нет, не слышал. Ну хорошо, и уходит. Что думаете о человеке об этом? Он ничего не слышал, никого не видел, ничего плохого не знает. Но сами вопросы на что направили? Что там что-то происходит? Да? Он тебя уже подозрительно смотрит на этого человека, он уже слышит стоны, значит, он уже там, ну как бы, знаете, один человек говорит, вот у меня пропал топор, сосед украл топор, 100%. А как ты знаешь? Да он ходит, как укравший топор. Да у него взгляд, как укравшего топор. Он меня смотрит, 100% украл топор. Потом топор нашелся. И человек сразу стал нормальным, человек ходит нормально. Друзья, вот предубеждения. Предубеждения, они играют огромную-огромную роль. Человек, он имеет какое-то мнение имеет, а потом он это мнение, заранее сформированное, на человека переносит, на кого-то переносит, или переносит на Библию. Друзья, вот поэтому написано, ничего не делайте по предубеждению. Так написано, ничего не делайте по предубеждению. Это очень такая большая опасность в нашей с вами жизни. Сформировали мнение. Еще такое коротенькое отступление. Вот бывает, человек сформировали мнение, например, он такой. Как бы ярлычок повесили. Он уже давно не такой. Он уже исправился. Или это был какой-то единичный случай. Но ярлычок на нем висит, и все говорят, он такой. И это очень плохо. Как бы это не дает человеку на самом деле измениться. Не дает человеку. Ну ладно. Значит, что касается Библии, друзья, вот есть два вида трудных текстов в Библии. Два вида. Первый вид трудных и непонятных текстов – это тексты действительно трудные и непонятные. То есть мы их читаем и даже не понимаем, о чем там написано. Ну, например, написано «Слава твоя до превыспренних». Есть такой текст в русском языке. «Слава твоя до превыспренних». Мы даже не знаем, что такое «превыспренние», да? И это просто непонятно. Надо смотреть в словаре, что это слово означает и так далее. Друзья, если, например, читать послание апостола Павла, там есть такие длинные выражения, вот, допустим, в Ефесянам там, или еще где-то, вот такие длинные выражения, там запятая, и точка в конце через много стихов. И эту фразу даже трудно понять, о чем она говорит. Как бы вот отдельные составляющие понимаешь, а вот целиком фразу трудно понять, о чем она говорит. Как бы первый вид трудных текстов – это тексты непонятные. То есть, ну, действительно, так оно бывает. Вот читаешь, или Откровение, например. Там много-много, там вот саранча, это, что это такое, трудно понять, да? И мы говорим, ну, для нас это непонятно. Это первый вид трудных текстов. Такой хороший вид трудных текстов. И, кстати, такой вам совет, если вы трудный текст встречаете в Библии, так говорите, это трудный текст, я его не понимаю. Вообще, очень большое преимущество человека, когда он умеет говорить слово «я не знаю». Это очень хорошо. Потому что люди обычно не способны сказать, что «я не знаю», они начинают выдумывать что-то, и еще хуже получается. Лучше сказать «я не знаю». Борис Яковлевич Шмидт был такой брат, он на одних курсах сказал так: «Братья, задавайте любые вопросы, я отвечу на все вопросы, которые вы зададите, но на некоторые я буду отвечать очень коротко, я не знаю». Вот такая у меня позиция, но это хорошая позиция. Друзья, второй вид трудных текстов – это тексты очень простые, очень понятные, очень легкие, но их трудно понять, потому что они не вкладываются в мое понимание. То есть я не понимаю, как это можно в жизни применить. Я не понимаю, как это вдруг в моем богословии это вот может быть. И поэтому это трудно. Вот есть такие люди, называются кальвинисты, слышали, да? Которые отвергают потерю спасения, которые отвергают, ну, массу, тюльпанчик, тулип кальвинистический вот этот тюльпан, там, всеобщий total depravity, там, ну и так далее, так далее, так далее. Вот эти пять пунктов кальвинизма. И вот когда я с одним, ну, у меня есть курс по кальвинизму, и я вот беседовал с одним кальвинистом, я ему говорю: скажи, пожалуйста, вот он говорит, покажи мне хоть один текст Библии, хоть один, где спасение зависит от человека. Ну, какая-то связь, хоть какая-то связь есть. Я говорю: хорошо, написано. Ну, я уже читал вчера этот текст. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы приняли, которое я проповедовал вам, которое вы приняли, которым спасаетесь, если только преподанное удерживаете так, как я заповедовал вам. То есть спасение зависит от того, удерживает ли человек преподанное. Он говорит, это очень трудный текст для понимания. Я спрашиваю, в чем трудность этого текста? Друзья, трудность этого текста не в тексте, не в самом тексте трудность текста, а в том, что этот текст не помещается в его мировоззрение. Понимаете, да? И поэтому он стал трудным текстом. Вот в чем проблема. Друзья, есть такое понятие, называется конфессиональная слепота. То есть, когда человек какой-то конфессии принадлежащий, он определенные тексты видит, а определенные тексты не видит. Вот знаете, у нас, как вы считаете, вот у нас вот у баптистов есть конфессиональная слепота или нет? Ну, наверное, нет, да? Мы самые лучшие же. Есть. А знаете, в чем она проявляется? Вот мы с вами почти не видим текстов, мы на них мало внимания обращаем и считаем, что они такие вот немножко такие как бы слабенькие. Это тексты о добрых делах. Вот добродетельные тексты, мы их не очень сильно любим, эти тексты добродетельные. Но это как бы в нашей природе. Потому что это еще с Лютера идет, там вера. Друзья, давайте вот такие тексты, смотрите. Вот как бы вы объяснили этот текст? А тем, кто постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, тем жизнь вечную. Еще раз. Кому жизнь вечную? Тем, кто постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Им жизнь вечная. Как это тесно можем объяснить? Зависит доброе дело, спасение от добрых дел или нет?
Зависит.
По этому тексту. Хорошо, друзья, вот еще один момент. Смотрите, представьте себе. Апостол Павел, он 14 лет не был в Иерусалиме. Сестры, ну как это там, у вас какой-то этот... Я прошу прощения, я вообще, ну, как бы, нормально отношусь, но просто как-то, мне кажется, как будто вам уже неинтересно. Вот, значит, апостол Павел 14 лет не был в Иерусалиме. 14 лет. И 14 лет, через 14 лет он пришел в Иерусалим, чтобы апостолам рассказать о том, как он верит и как он совершает служение. Это было очень важно, чтобы получить одобрение от апостольской церкви. И вот он приходит в Иерусалим, взял с собой Тихика, и вот они рассказали, и написано, что братья, апостолы, Иаков, почитаемый столпом, Иоанн и Петр подали мне руку общения. Вот давайте просто на секунду себе представим, какая это была встреча. Апостол Павел, благовестник язычников, апостол язычников, организовавший кучу много церквей, через него большое благословение. Там все. И он приходит в Иерусалим. Представляете, какая встреча? Вот он объявляет, к вам придет апостол Павел. Там вся церковь собралась его слушать. Он написано, и он говорил о благодати Божией данной церквам. И он возвещал о великих чудах Божьих. Я думаю, это было просто потрясающее событие в жизни церкви Иерусалимской. Потом церковь пришла домой, остались только братья. Петр, столб такой, да, со Христом ходивший вместе. Человек, обладающий огромной историей, богатством опыта, через которого Бог много благословений принес. Иоанн, это апостол любви. Тоже. И Иаков, почитаемый столпом, пресвитер от огромной церкви. Павел, Тихик. Это люди, друзья, ну просто вот даже не представляю, вот я не встретил за одним столом. Сели, чай налили, общаются. Ну, брат Павел, приветствовали друг друга. Ну, представляете, какое у них общение, да? Друзья, и они знают, что они скоро расстанутся, и больше вряд ли когда-либо вообще встретятся в жизни своей. И вот Павел говорит, мне пора уходить. На следующий день, там, или через несколько дней, они уходят. И вот они уходят, значит, и вот вышла провожать их церковь. Ну, может быть, не вся церковь, но вышла провожать Петр. И вот они говорят, ну, брат Павел, давай с Богом, трудись, пусть тебя Бог благословит, давай помолимся. Ну, я специально картину рисую, чтобы вы представили эту картину. Вот, и вот сейчас они уйдут. И Павел говорит, и когда мы уходили, то вот эти люди, почитаемые столпами, эти люди, которые абсолютно, ну, как бы, непререкаемый авторитет в церкви, это очень хорошие братья, они мне не сказали ничего в моем служении, чтобы я исправлял. То есть они полностью одобрили мое служение. И когда они меня провожали, они мне оставили всего лишь одно наставление. Одно наставление. И вот они ничего мне не говорят, только одно наставление. Как вы думаете, это наставление важно или нет? Вот представьте, расставание таких двух огромных светил христианских, двух апостолов самых великих. И вот при расставании, и больше никогда не встретятся, апостол Петр говорит самое-самое-самое последнее назидание Павлу. Говорит, Павел, я тебя прошу, вот только вот, все у тебя хорошо, но вот только вот это делай. Пусть я в этом Бог благословит. Вы помните, какое пожелание Петр дал Павлу? Он говорит, они мне не сказали ничего, кроме, чтобы я помнил нищих. Что я и старался соблюдать тщательно. Друзья, помнить нищих, это важно или нет? Посмотрите, как, вот, посмотрите, это важнейшая составляющая. Теперь давайте возьмем вопрос добродетели. Вот возьмите вот Ветхий Завет, Новый Завет, прошу прощения, и выпишите все тексты добродетели. Вы увидите, что их огромное количество. Очень много. Что Бог призывает нас быть добродетельными. Написано, а истинное и непорочное благочестие есть то, чтобы... Что такое благочестие? Это презирать сирот и вдов, в первую очередь. И хранить себя нескверным от мира, во вторую очередь. Мы бы сказали наоборот, сначала хранить себя нескверным от мира, и так далее, а потом уж, если останется время, там вдове иногда зайти раз в два года. Друзья, а там написано, презирать сирот и вдов. Вот я скажу, что даже у нас, да, мы стараемся тщательно подходить к Священному Писанию, даже у нас есть это понятие официальной слепоты. Мы мало внимания уделяем на добродетель, очень мало. Хотя в Новом Завете вопрос добродетели поставлен на очень высокую ступеньку. Человек должен быть добродетельным, он обязан быть добродетельным. Он говорит, уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. В чем выражалась благодать Божия? Что они при глубокой нищете их избыточествуют, я не помню, в чем, в общем, это написано, и при глубокой нищете их они собрали имущество и дали его, чтобы апостолам передать. Вот они какие были, друзья, добродетельные люди. Мы об этом говорим очень мало, и как для нас эта тема такая вторая, и мы говорим, что делами мы не спасаемся, это так и есть, и аминь, но тем не менее, дела играют огромную роль. Об этом мы говорим редко, мало. То есть я хотел показать, друзья, даже в нашей среде вот есть это понятие, когда мы некоторые тексты просто стараемся не замечать. И вот вторая часть трудных текстов, это тексты, которые как бы не помещаются в наши с вами, ну, мировоззрение. А как я это буду делать? Вот, например, допустим, в добродетели проявить рассудительность. Помните, мы говорили с этим, да? Как это понять? Вот я спрашиваю одного брата и сестру. Ну, это вообще такой частый эксперимент. Скажите, вы исполняете заповеди Иисуса Христа? Да, исполняю. А вот заповедь Иисуса Христа. Всякому просящему тебя дай. И от хотящего занятия не отвращайся. Вы исполняете? Ну, человек, он знает уже, куда приведет его дорожка. И он говорит, ну, ведь не всякому надо давать. Я говорю, а почему? Написано, в добродетели проявите рассудительность. Вы знаете, иногда мне кажется, что вот этот текст, это просто спасительные ворота. Если бы его не было, этого текста, вообще христианам было бы очень тяжело жилось. Потому что единственный способ хоть как-то кому-то не дать, это сослаться на текст, что добродетель проявить рассудительность. И вот мы очень сильно рассуждаем о том, кому проявить добродетель, а кому не проявлять добродетель. Очень сильно рассуждаем. Ну и чаще всего приходит к выводу, что, в общем-то, наверное, и не надо. Друзья, давайте мы этот текст откроем и посмотрим, как вот это наше с вами предубеждение влияет на этот текст. Это послание Петра. Это второе послание Петра, 1 глава, 5 стих. Итак, давайте представим себе картину. Вообще хорошо нам помогает представить картину. Вот вы сидите дома, к вам приходит человек с просьбой о помощи. Он приходит человек. И вы думаете, помочь ему или нет. Итак, внимание. И мы считаем, что надо думать, помочь ему или нет. Вы прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. Значит, пришел человек ко мне с просьбой о помощи. Ну, например, нищий. И он говорит, дай мне денег, 1000 рублей, там 100 долларов, например, это 3000 рублей. И я должен в своей вере показать добродетель. Но в добродетели что я должен показать? Рассудить. Иначе начинают думать, так, дать ему или не дать. Я начинаю рассуждать. Так, а на что он их потратит? Ага. Так, а у тебя работа есть? Ну, мне это, а почему у тебя нет работы? Ты же молодой. Ну, я начинаю рассуждать. И вот когда я рассуждаю, вот в этой рассудительности, что я должен показать? По тексту. Воздержание. Итак, я должен порассуждать, а потом что должен в этой рассудительности? Воздержаться. Я говорю, вы знаете, я порассуждал, и я воздержусь. Так же, да, получается, по тексту? То есть я должен показать рассудительность, но в рассудительности я должен быть воздержанным. Ну, не сильно помогать людям. Но у меня такое сильное желание помочь, очень сильное желание помочь, что в этом воздержании я должен проявить что?
Терпение.
Терпение. Понимаете, вот я... Ну, а может, ты сказать, поможешь? Да нет, я потерплю. А в терпении что должно произойти? Вот это настоящее благословение. Вот когда мне кто-то хочет, чтобы я помог кому-то, то я должен подумать и воздержаться. Но даже если очень сильно хочется, я должен втерпеть. Ну, так же получается, да? И вот это настоящее благочестие. А вот это уже в этом благочестии будет братолюбие и любовь. В конце концов, это и есть любовь. Друзья, ну так можно понять этот текст или нет? Так правильно понимать этот текст? Выгодно, да? А как правильно его понимать?
Добродетель и рассудительность, сказал, что подумает, на что он потратит.
Ну, допустим, вы на выпивку потратил, и тогда мы должны что делать? Воздержаться. Ну, и тогда по той же колее пошло. Все правильно.
Воздержание относится к добродетелю или к рассудительности?
В рассудительности воздержание. Я не знаю, я спрашиваю, как вот понять вообще этот текст. Друзья, ладно, я не буду вас мучить. Этот текст, знаете, как раньше всегда понимался. Вот когда к тебе приходит человек с просьбой о помощи, и ты не можешь ему помочь, ну нет у тебя возможности, ты не спеши отказывать, подумай. Может быть, ты все-таки придумаешь, как помочь. То есть в добродетели проявите рассудительность, этот текст всегда понимался так. Подумай, что ты можешь сделать, чтобы было хорошо. И когда ты будешь об этом думать, тебе придется быть воздержанным в своих собственных желаниях. Возможно, тебе придется воздерживаться в своих собственных желаниях, чтобы кому-то помочь. Например, я запланировал поехать туда, а мне надо помочь вот этой сестре. И чтобы мне ей помочь, ну никакой возможности нет, кроме одной. Мне надо воздержаться от своих желаний, чтобы помочь ей. И вот тогда, когда я буду воздерживаться от своих желаний, тогда мне нужно будет очень терпение сильно. И когда я буду терпелив, вот в этом будет благочестие, братолюбие, любовь. Если я люблю вот этого брата, очень люблю, а у него нужда такая, у него денег нету, у него там сломался там котел какой-нибудь, ему надо деньги на котел найти. А у меня есть деньги, которые я запланировал потратить на то, чтобы купить себе новый телефон. И он мне говорит: Денис, дай, пожалуйста, денег, чтобы мне помочь, это, например, допустим, помочь мне котел отремонтировать. А я говорю: извини, пожалуйста, у меня нету денег, потому что я эти деньги уже запланировал. Но ты не спеши отказывать, ты подумай, а вдруг ты найдешь. И я вспоминаю о том, что у меня есть деньги на телефон, и я думаю про себя. Может, мне их лучше ему отдать? Но тогда, друзья, что мне надо делать? Мне надо воздержан быть в своих желаниях. А это тяжело. Я уже запланировал новый телефон, я же о нем мечтаю, я уже придумал, как он будет красивый и так далее. И мне нужно терпение. Но это настоящее благочестие. И это есть братолюбие, и это есть любовь. Вот текст так всегда понимался. Друзья, уже потом мы стали его немножко себе оправдывать. Вот как я могу помочь этому человеку? Да я не могу помочь. Друзья, и сейчас начинает себя оправдывать. И вот я еще раз говорю, вот предубеждение, оно влияет на понимание текста. И всегда, ну, с древности христиане говорят так, когда ты просыпаешься утром, ты говоришь: Господи, дай мне мудрости сегодня сделать какое-нибудь добро. Дай мне мудрости. Потому что вот я одной сестре говорю: слушайте, сестра, точнее, на вы, и скажите, вот как вот помочь кому-то? Она говорит: это было в древности, сейчас бедных нет. Нет бедных, некому помогать. Я говорю: смотрите, Христос говорит такие слова: нищих всегда будете иметь с собой. Так написано, да? А вы говорите: сейчас бедных нет. Кто из вас прав? Или Христос ошибся, или вы? Ну, два варианта. Она говорит: Денис, ну где они бедные? Друзья, вот человек уже живет в таком понимании, что у него, то есть он живет в понимании, что бедных вокруг просто нет. Нету ни нищих, ни больных, ни детей там каких-нибудь брошенных. Никого вообще нет. Мы живем просто живем. Друзья, вот она в этом понимании живет. А здесь говорит: добродетели, проявите рассудительность. Подумайте, где можно добродетель проявить. Кстати, к сестрам, вот вчерашняя беседа о дружбе, да, написано в притче 31 глава: кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчуга. Помните? Вот как вы считаете, вот мужчина, ну, юноша, он ищет себе жену. И он нашел добродетельную жену. Она стала добродетельной в какой момент времени? Когда они поженились или когда они стали быть? То есть она уже была добродетельной. Она была добродетельной. И он нашел добродетельную. Вот. Вот это очень важный момент. Я думаю, знаете, у нас вот ну, вот, вот как бы время молодости часто проходит не в том моменте. Вот девушки, они должны быть добродетельными. Вот царская семья Николай II, у него все дочери работали сестрами милосердия. Царские дочери. Они за ранеными ходили. Они там приюты детские организовывали. Они так далее, так далее, так далее. Да, то есть они были добродетельными. Это вообще древняя христианская традиция, что девушка, когда она до своего вопроса, да, она все свободное время посвящает добродетель. Написано, жены, посвятившие себя благочестию. Так написано. У нас в наше время это очень сильно угасло. Этого почти нету. Иногда мы делаем добрые дела по какому-то призыву. Например, кто-то пришел и попросил. Но у нас нету добродетелей, как направление жизни, как об этом надо рассуждать. Вот что я могу сделать доброго? Принципиально. Мы иногда ждем, когда вот ко мне придет запрос на доброту, вот пришел запрос, помоги, сделай, помолись. Мы на этот запрос иногда отвечаем и делаем, как просят. Но инициатива с нашей стороны проявляется очень редко. Вы согласны же с этим, да? То есть вот такой, Господи, вот в моей жизни, вот мне должна быть чистота в жизни, церковное служение, семья, и в моей жизни должна быть добродетель. Должна быть. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Друзья, если немножко отвлекаться на этот момент, чуть-чуть отвлекусь, я скажу, какое благословение в добродетели. Я думаю, что многие из вас это испытали. Но я думаю, что не все, ну, если мы это будем испытывать, я расскажу про себя один пример, положительный, как бы, который, ну, вообще с точки зрения проповеди неправильно говорить положительный пример, но я расскажу. Однажды я был на Дальнем Востоке. И, кстати, это недалеко, недалеко от вас, да? Вот, на Дальнем Востоке. И там очень глухие деревни. Просто деревни такие, которые меня, вот, меня в уныние ввели, эти деревни. И вот там есть такой поселок, не буду называть поселок, поселочек такой, очень глухой. Вот стоит поле, время было май, месяц, но там еще снег лежал. Вот все растаяло такое, ну, такой слякоть. И вот горка, детская горка, идет вниз и заканчивается в огромной-огромной луже. Вот, вот такая там атмосфера. Грязище везде грязь. Дома покосившиеся. Просто какой-то, ну знаете, вот, я не знаю, как 18 век какой. И вот я приехал сюда. Мы с Андреем Антонюком-то приехали. И побыли на собрание. И пришли в эту церковь на собрание. И сидят много-много бабушек сидит. И среди многих-многих бабушек сидит один мальчик. Зовут Витя. Я к нему подошел после собрания. Ну, я же не говорю, с детьми занимаюсь. Я говорю, подошел, привет-привет, как тебя зовут? Витя зовут. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. Как ты учишься? Ну, хорошо, познакомился с этим мальчиком. И пришла мама, поздоровалась, и она его забрала, и они ушли домой. То есть наша встреча была 5 минут, не больше. Потом подходит ко мне наша сестра пожилая, говорит, вы с нашим Витей познакомились? Я говорю, познакомился. Вы знаете, это наш будущий пресвитер. Я говорю, в смысле? Он говорит, у нас других нет братьев. Нет у них других братьев. У нас только один мальчик. Мы, говорит, за него всей церкви молимся, и всей церкви за него постимся. Чтобы когда он вырос, он стал нашим пресвитером, потому что у нас других нет. Ну, хорошее такое, да, направление. И потом я узнаю историю этого мальчика. Оказывается, этот мальчик, он родился поздно. То есть, как бы его мама родила поздно. Ей сейчас 50 с чем-то лет, а ему только 10. То есть, она как бы уже пожилая, ну так, в возрасте, а ему только 10 лет. И у ней муж очень сильно пьет. Очень неверующий человек очень сильно пьет. И живут они в маленьком-маленьком домике, в таком покосившемся, жили точнее. Вот и они жили в этом домике, и он сильно пьет. И он решил их выгнать из дома. И он выгнал их из дома. Свою жену и ребенка. И государство им дало маленькую-маленькую комнатку в общежитии. Вы знаете, какое общежитие? Это вот у тебя есть комнатка, а туалет, ванна, это все общее. Все такое грязное, такое еще советское, такое, зеленая краска, которая там, знаете, такая, все это отдирать. И кухня тоже общая. Все это щелей всех дует, и вот, вот такая ситуация. И вот они в эту комнатку им дали общежитие, а этот муж, он пропил свой дом. И пришел жить к ним в эту комнатку. И вот он живет, человек, который очень сильно пьет, и из-за того, что он сильно пьет, у него что-то случилось с головой, и он потерял память. И он ничего не помнит, и, в общем, человек полностью инвалид стал, еще сильно пьет, дебоширит, и вот в этой маленькой комнатке, в общежитии, живет мальчик, мама. И вот, вот представляете картину, да? Когда эту картину узнал, у меня началась депрессия, ну, в прямом смысле слова. То есть у меня просто уныние такое напало на меня. Я... Примерно на пару дней вообще просто, я не знал, я уже позвонил туда некоторым братьям, говорю, давайте мы соберем деньги, давайте их вывезем в Россию, давайте они там будут жить, мы купим им дом. То есть у меня полностью это, ну я выключился какой-то, очень сильное впечатление произвела эта ситуация. Потом я уехал с Дальнего Востока, но периодически об этом мальчике я вспоминал, что вот эта семья, мальчик, и все. И вот в прошлом году я был в Америке, зашел в магазин, какой-то. И, знаете, вот хожу по магазину, и вдруг опять вспомнился вот этот, как он там бедный живет. И как раз когда вспомнился, было напротив MP3-плееры продавались. Ну, знаете, MP3-плеер? Ты купил MP3-плеер, пришел домой, с компьютера записал там кучу рассказов, массу-массу рассказов детских, запаковал коробочку, написал письмо и отправил на Дальний Восток этот MP3-плеер. Вот. И, ну, это же долго, пока с Америки там все дойдет, это все долго очень. Приехал домой, побыл дома, и потом уехал на курсы. Сижу на курсах, уже прошло, наверное, месяца полтора. Я про этот случай забыл, и вдруг звонок. Вы знаете, я сижу на курсах, и звонок с незнакомого номера. Ну, мне часто звонят с незнакомого номера, очень часто, поэтому я нормально отношусь. Я вышел, беру трубку, и такой детский голос, знаете, приветствую. Я говорю, приветствую. Это Витя с Дальнего Востока. Я получил вашу посылку. И берет трубку его мама. И мама плачет. Она говорит, она просто плачет и говорит, спасибо вам большое. А я, ну, вы знаете, и у меня такой был, я это рассказываю не потому, что хочу себя похвалить, я просто хочу сказать о том, что насколько у меня был душевный подъем. Вот, вот такая радость, вот, вот они там где-то получили эту посылку там, за $20, это там MP3-плеер, там, да, вот с этими рассказами. И вот я представляю, как картину, они пришли на почту, они прислали уведомление, что посылка, они не знают от кого, они приходят. Мы с ними виделись 5 минут, они меня даже, наверное, не помнят. Вот. И вот они получают посылку. И вот этот мальчик, который живет в этих обстоятельствах, очень бедный, все, и он получает MP3-плеер, который он никогда в жизни бы сам не купил. И так далее, и так далее. И вот они звонят, и она говорит, плачет. Она говорит, вот я, говорит, не ожидала, что кто-то о нас помнит. То есть, и я вдруг понял, вот этот момент времени, что я много лет жизни пожил напрасно. Огромное количество денег, времени, огромное количество усилий, оно прошло просто впустую. Я могу потратить, например, там в кафе на обед столько денег, да, например, там, ну, там $20, которые принесли бы такую радость какому-нибудь ребенку. Друзья, сколько мы тратим усилий впустую? Сколько бы наша жизнь могла принести благословение других? И вы знаете, вот когда вот он мне позвонил, вот этот звонок, он меня наполнил таким вот такой душевной бодростью, таким подъемом. Я такого чувства счастья давно не ожидал, не ощущал. И я понял, человек, который добродетельный, человек, который оказывает добро другим, это человек, которого Бог обильно благословляет даже вот этим чувством хотя бы. И мне это стало очень стыдно. Я же сказал, да, что ну как-то вот, как, вот нет вот этого направленности в добродетели, что вот надо вот смотрите, сколько нуждающихся, сколько там на благовестие нуждаются людей, сколько служений и так далее, и так далее, и так далее. А мы живем и об этом даже не думаем. Вот даже об этом не думаем. Это немножко я так лирически отвлекся в другую сторону от нашей темы, но это для меня было очень важно вам сказать, чтобы вы со своей вот молодости, в своей молодости, вы направили свою жизнь, что никогда не купишь всех вещей. Купили новый там, вот недавно купили, вышел iPhone 4S. И все гордились, что у них 4S. Через полгода вышел 5, и уже все. И уже все, кто 4S, это уже просто какие-то нищие люди. Да? Там надо срочно менять на 5. Друзья, вот за этой гонкой никогда не угонишься. Но разница, та сумма, которую мы тратим впустую иногда, она могла бы кому-то принести счастье этим людям. Понимаете, кто-то мог быть доволен. И так далее, и так далее. Друзья, вот Библия, Новый Завет, она учит нас, что добродетель человек должен быть. И когда мы придем на небо, и будут люди, которые скажут, Господи, мы хотим на небо, а он скажет, я вас никогда не знал. И вы помните, какой он скажет им аргумент? Когда я был в больнице, вы меня не посетили. Я был голоден, вы меня не накормили. Друзья, он не скажет, вы верили, не верили, ходили на собрание, ходили. Он скажет, вы не сделали хорошо мне. Вот что он скажет. Друзья, мы иногда говорим, что дело вообще не нужно, дело это не важно. Друзья, по всей Новому Завету красной линии проходит очень важное слово «дело». Очень важное. И еще один момент. Возвращаемся к историческому фону. Это послание Иакова и Петра и Иуды. Когда они пошли в языческие страны, когда у них нищета и так далее. Друзья, вы знаете, когда человек находится в трудных обстоятельствах, трудных, финансовых трудных, физически трудных, и вообще очень часто в других обстоятельствах, его вера, вот внимание, это очень важная мысль, я хочу, чтобы вы ее поняли, его вера, она перемещается из области практических дел, его вера перемещается в область головы. Вот посмотрите, как проходили собрания в той церкви, в которой пишет апостол Иаков. Он пишет, ты говоришь, ты веруешь, что Бог един. Друзья, еще раз. Смотрите, сейчас я вам посмотрю, не увлекся ли я там своими. Ого. Значит, смотрите, языческий город, многобожие, там идолопоклонники, там везде идолопоклонники. А эти люди, пришедшие из Иерусалима, они верят, что Бог один. И вот они собираются на собрание, и они, знаете, что говорят? Смотри, друг, брат там такой-то, или сестра такая-то. Посмотри, вокруг нас сколько многобожников. Они все верят в разных богов. Они все верят, что богов много. А мы с вами правильные люди. Знаешь, почему мы с вами правильные? Потому что мы верим, что Бог один. Мы отличаемся от всех остальных. Мы верим правильно. У нас вера правильная. И Яков им говорит, ты веришь, что Бог один? Хорошо делаешь. Но! Дальше помните, что написано? Бесы тоже веруют и трепещут. Я вам скажу такую мысль. Друзья, в аду бесы ни одного еретика нет. Они все мыслят абсолютно правильно. И вера у них абсолютно правильная. Ни один бес не думает, что много богов. Он знает, что Бог один. Ни один бес, вот свидетели Иеговы говорят, Иисус Христос – это не Бог. Друзья, все бесы знают, что Иисус Христос – это Бог. У бесов, у всех вера абсолютно правильная. Но Иаков говорит, вот ты веришь, что Бог один? Ну и бесы тоже так верят. Чем твоя вера отличается от их веры? И дальше он говорит, к тебе пришел брат, голодный-холодный, а ты ему сказал, иди с миром, грейся и питайся, и ничего не сделал. Вот эта вера ничем не отличается от веры, которая верит в аду. То же самое. Друзья, когда у нас наше христианство переходит из области практической жизни в область ума, когда мы правильные, только потому что мы правильно верим, друзья, это мало очень. Я на одном собрании сказал, братья и сестры, представьте ситуацию, что вдруг у вас Бог отнял дар языка, и вы не умеете говорить, и не умеете писать, и не умеете выражать своих мыслей с помощью жестов. И вы пришли в новое для вас общество, и никто вас там не знает. И вы там прожили полгода. Вы не умеете говорить, вы не умеете писать, вы не умеете с жестами общаться. И вы прожили полгода. Люди догадаются, что вы христиане или нет? Вот вопрос вам. Догадаются или нет? Должны догадаться. По поведению и по поступку. Вот. Друзья, я за то, чтобы свидетельствовать с языком и письмом. И я за это. Друзья, но христианская жизнь, эта жизнь должна быть добродетельной. Если этого нет, друзья, то это какая-то опасность большая. И вот как раз у многих людей, вот я и хотел привести пример, есть вот это понятие вот конфессиональная слепота, то есть наше предубеждение. Мы читаем эти тексты, мы много читаем текстов про веру, мы очень много читаем текстов по благодать, но мы почти не читаем тексты про дела. Хотя их огромное количество. Если вы возьмете дома листочек бумаги и выпишете все тексты про добрые дела из Нового Завета, вы увидите, что их несколько десятков. То есть почти на каждой странице. Много-много-много текстов. Но мы их с вами слабо замечаем. Поэтому, друзья, чтобы нам правильно понимать Библию, нам надо постараться читать Библию объективно. То есть, и если это написано, на это я обращаю внимание. Пожалуйста, есть какие-то вопросы? А то неожиданно прошло время очень быстро. Я не ожидал, что я увлекусь этим рассказом. Есть какие-то вопросы, друзья? 12 часов надо заканчивать, да? Помолимся. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за Слово Твое. Благослови, что мы читали его объективно, не выбирая, что нам приятно, что нам хочется, но читали так, как Ты написал. Благослови всех нас в этом. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.